О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Антон Лемесев. Сегодня вы прослушаете интервью с американским исполнителем Джоном Маусом. Он выступает еще с нулевых годов, записывает синти-поп и постпанк. Мы провели с ним очень интересную содержательную беседу, затронули много тем, связанных как с музыкой, так и с современным американским обществом. В общем, приятного вам прослушивания. Похоже, что во время пандемии большинство людей использовали Zoom, но я слишком консервативный в этом отношении и до сих пор звоню по скайпу.
Это классно. Вы боретесь с техникой.
Да, я борюсь с ней каждый раз, когда сижу за компьютером.
Границы между трансгуманизмом и смертностью стираются. Я на стороне смертных. Похороните меня, поставьте надгробие и не беспокойте.
Как вы поживаете в Лос-Анджелесе? Как обстановка там сейчас?
Я сижу дома, как и все остальные. Все вокруг закрыто.
То есть в городе сейчас все закрыто из-за коронавируса?
Так и есть.
А как долго вы сидите на одном месте?
Вот уже как пару месяцев. Я переехал сюда из Миннесоты в разгар всего этого.
Вы были в Лос-Анджелесе, когда начался локдаун?
Нет, тогда я был в Нью-Йорке. Я переехал в Лос-Анджелес вместе с женой до того, как все закрылось. Мы сняли жилье, что было непросто в сложившейся ситуации. Все это напоминало апокалипсис.
В России все похожим путем складывалось. Только в июле рестораны в Москве и всякие публичные места начали вновь открываться после масштабных закрытий. Однажды я, кстати, разговаривал с музыкантом Machine Drum, он тоже живет в Лос-Анджелесе, и вот он сказал, что обстановка там очень расслабленная, и он даже выразил мысль, что сейчас музыкантам лучше живется в LA, чем в Нью-Йорке. Вы согласны? Чувствуете, что это ваш город?
Нет, я около 10 лет жил в Миннесоте. Жизнь там не сказать, что кипит. Я просто хотел переехать куда-то, где есть мои знакомые и где я могу общаться с людьми. Но вот я здесь, и все вокруг закрылось. Не лучшее время для переезда получилось. Не думаю, что сейчас в мире есть идеальное место для жизни, потому что где бы ты ни был, всюду одно и то же. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москва, у черта на куличиках в Миннесоте.
Oh, Вы упомянули, что опасаетесь современных технологий. Почему?
Нет-нет, смотря как их использовать. Безусловно, обработка данных, тот факт, что техника может предвидеть твои действия, Силиконовая долина, технологическая идеология, все это оказывает большое влияние на мир. Это какое-то сатанинское безумие. Посмотрите хотя бы на рекламу. Они выдирают людям глаза, превращают в роботов. Покупайте наши мобильники. Нет, спасибо. Я использую технику, мне она нравится, я увлечен интернетом. В последние 5 лет мне стала интересна глубокая сеть. Люди начинают лучше познавать сеть. Эти инструменты могут быть полезны музыкантам.
Говоря о музыке и ее записи, вы используете только компьютерные программы или же также пишете музыку на синтезаторах и драм-машинах? Или же вы больше предпочитаете аналоговые синтезаторы?
И то, и другое. Приходится использовать все. Каждый инструмент отвечает за свое. Может, это суеверие, но электричество взаимодействует с природой. Это действительно так. Но вполне возможно, что и нет, а просто кажется. Инструмент приходится постоянно перенастраивать, потому что настройки сбиваются. Он живой, у него есть своя аура.
В России большая часть молодых исполнителей пишет музыку только с помощью софта. Ableton, Fruity Loops, например. Не кажется ли вам, что это не лучший способ сочинительства? Брать уже готовые сэмплы из программы и из них делать музыку?
Сейчас это само себя подразумевает. Музыканты моложе меня используют GarageBand и другой софт. Это их горизонт возможностей. Так обстоят сейчас дела. В этом есть что-то искреннее — использовать те инструменты, которые есть под рукой. Но у любого инструмента есть границы. Они расставляют сэмплы по дорожкам и так делают свои треки. В этом, конечно, чувствуется ограниченность. С другой стороны, работать с аналоговым оборудованием — это определенная привилегия. Оно много стоит, оно недоступно каждому. Это дорогое удовольствие. Сложный вопрос. У всякого инструмента есть свои возможности.
Когда вы начинали писать музыку, вам были доступны синтезаторы и драм-машины? Какое вообще у вас тогда было оборудование?
Нет, у меня ничего подобного не было. У меня был цифровой синтезатор, его я использовал на первых релизах. Также я использовал ретро-паки звуков, эмуляторы аналоговых синтезаторов. Использовал, что было под рукой. Это похоже на то, чем занимается нынешнее поколение GarageBand. Когда я набрался опыта, то почувствовал необходимость использовать самые продвинутые средства. В конце концов, я зарабатывал музыкой на жизнь. Мне было неловко, что я был плохо знаком с железом. Когда я был моложе, то думал, у этих парней классные инструменты, но они не записывают интересную музыку. Потом мне захотелось использовать более продвинутые средства создания музыки.
Thank you.
Вы какое-то время пробыли на Гавайях, работали там преподавателем и завершали свою кандидатскую работу. Каково было жить там? Наверное, это совершенно другой мир, нежели чем другие штаты.
Это невероятное место. Однажды ночью я смотрел канал для туристов. Там показывают идеальные пляжи, горы, все такое. Перечисляют названия пляжей на гавайском языке. Это поразило меня. Такое ощущение, что эти пляжи существуют с незапамятных времен, до изобретения языков, до проникновения западной цивилизации. Если посмотреть на пляжи таким взглядом, в этом есть что-то неподдельное. Словно этот желтый пляж существовал до Большого Взрыва. Он всегда был тут. Мне нравится там жить.
А почему вы выбрали именно учебу на Гавайях? У вас были другие какие-то варианты?
Не особо. Я знал людей, которые учились там. Я работал над такой темой, которая была представлена далеко не на всех программах по политологии. Та кафедра на Гавайях имела подход к теме со стороны философии. Они занимаются французской философией 20 века, постмодернизмом. Как раз это меня и интересует. Я исследовал глубинную сеть заявления об отсутствии абсолютной правды, релятивизм.
Как вам кажется, людям по-прежнему надо учиться в университетах, или же они могут заниматься самообразованием?
Мне кажется, можно справиться самому. Очевидно, что сейчас с помощью интернета можно получить любую информацию. Особенно это касается гуманитарных наук. Ты можешь зайти в интернет и стать более образованным, чем люди со степенями.
Не знаю, смотрели ли вы сериал «Лучше звоните Солу». Там просто главный герой окончил какой-то необычный университет с помощью онлайн-курсов.
Да, я понимаю, это как раз об этом.
Каково было быть подростком в Миннесоте в 90-е годы?
Это было до эпохи интернета. Доступ к передовой информации был ограничен. Я мог ознакомиться с подростковой культурой только с помощью мейнстримовых телеканалов по типу MTV. Это ограничивало мои взгляды. Но в то же время тогда было ожидание чего-то нового. Даже в 1999 году в Лос-Анджелесе были ходячие энциклопедии крауд-рока. Они рыскали в поисках винила. А теперь каждый может стать экспертом за 5 минут, почитав Википедию. У меня не было таких источников информации. В этом были свои плюсы. У тебя было много открытых возможностей. Нужно было использовать воображение.
А какую музыку вы тогда слушали? Какие книги читали?
Я не особо-то и читал до поступления в колледж. Тяжело читать, когда рядом есть телевизор. Когда я начал читать книги, то испытывал гордость. Что касается музыки, мне очень нравилась Нирвана. Это были 91-93 годы. Они тогда были очень популярны. Тогда я начал осознавать, что группу создали крупные лейблы. Но все еще не понимал этой мысли. Еще я слушал Pink Floyd, их альбом The Piper at the Gates of Dawn. После я начал слушать музыку барокко, перед тем, как переехать в Лос-Анджелес. Странное сочетание.
Какие писатели привили вам любовь к литературе?
Когда я писал дипломную по композиции, я познакомился с работами Теодора Адорно. Это был один из немногих исследователей популярной музыки, которых я тогда читал. В университете тогда проходили Ницше, Делёза, Фуко, Лакана. Это была дурманящая кислотная философия. К счастью или к несчастью ли, они имели статус-кво, когда я поступал в университет. В работах Адорно поднимались такие темы, как оценка музыки с точки зрения эстетики. Это субъективная точка зрения, или же мы однозначно можем сказать, что вот эта музыка лучше другой. Это не важно. Мое мнение, твое мнение, это все объективно. Это было очень интересно читать, особенно в такой обстановке, где бытовала устоявшаяся точка зрения об отсутствии объективности. Правда и ее соотношение с искусством. Меня это увлекло. Помню, все надо мной тогда смеялись, потому что я верил в существование правды. Я верил, что есть что-то однозначно хорошее. Думаю, именно благодаря этому я увлекся философией, в частности, французской школой.
Не знаю, прав ли я, но не кажется ли вам, что лицемерие и ограниченность взглядов — это проблема не только американского общества, но и всего Запада?
Я совершенно согласен, что лицемерие — это наша давняя проблема. Это проблема для всего мира, особенно в высоких слоях общества. Чем красивее наряд, тем более вероятно, что под ним скрывается змея.
У меня был похожий опыт, пожалуй, в университете или когда я работу искал себе.
Я никогда не был в России. Вы говорите о Западе, и это крайне любопытно, потому что Россия, конечно, страна ортодоксальная. В ней еще не было своего ренессанса. У вас был режим коммунистов. В то же время есть необычные параллели между Россией и Америкой. Сейчас я думаю о русских композиторах. Они были новаторами для французов. Например, Римский-Корсаков. Тогда никто из европейцев и не мог о таком подумать, особенно что касается оркестровок. Мне всегда нравился Шостакович, его музыка немыслима без груза ужаса, который он нес. Взять, к примеру, уникальную взаимосвязь с божественным в работах Тарковского. Они словно расплачиваются за смерть Бога в искусстве. Я был бы рад прочитать «Братья Карамазовы» в оригинале, если бы знал русский, но у меня есть только ужасный английский перевод романа. Наверное, из-за этого я половину книги не пойму.
У нас то же самое с переводной американской литературой.
Мы никогда не были европейцами, понимаете, о чем я? Мы только притворялись.
То есть вы имеете в виду, что американцы притворялись европейцами?
Да, русская аристократия знала французский язык, но во Франции их не принимали всерьез.
Да, они даже писали на французском.
Это было желанием казаться европейцами, но что касается музыки, получается, аутсайдеры использовали язык большинства. Вот почему французы, по крайней мере композиторы, наслаждались музыкой Мусоргского. Это было продуктом с дальних рубежей.
Когда я был подростком, то подвергся влиянию как классической русской литературы, так и MTV. Я смотрел «Бивиса и Батхеда» и одновременно читал «Чехова с Толстым». Это забавно.
Это любопытно. Это как раз о том, что современная культура очень глупа. Она становится иконографической, просто какие-нибудь тупые лица. В ней есть что-то дразнящее.
Tightly.
Музыкальное бюро.
Как вы думаете, сейчас американская культура находится в кризисе или нет?
Да, особенно сейчас, когда ты заперт дома во время пандемии, то находишься рядом с телевизором. Простите за грубое слово, но это словно анус, который тебе суют прямо в лицо. Анус Рональда Макдональда. Взять поп-музыку. Когда я взрослел, то тогда были, по крайней мере, те, кто хотя бы притворялся, что их не рекламируют. А сейчас такое ощущение, что все рекламируют Apple. Может, это просто я так реагирую? Музыка всегда кому-то прислуживала. Церкви, аристократии, потребителям. Но если ничего нет, кроме этого, то остается пустота. Просто труп. Да, это кризис. Никто даже не притворяется. Люди просто хотят быть инфлюенсерами на YouTube и открывают упаковки на камеру.
Сейчас я вспомнил фильм «Идиократия». Вы его смотрели?
Да, смотрел. Вот это то, что мы сейчас имеем. Единственная разница в том, что в «Идиократии» люди были хорошими, забавными. Но то, что происходит сейчас, скорее можно сравнить с сериалом «Черное зеркало». Люди эгоистичны.
А еще в «Идиократии» предсказали президента афроамериканца.
«Идиократия» — это смешное кино. Конечно, все герои там идиоты, но в глубине души они хорошие люди. А в реальности все такие же, но внутри они эгоистичны и порочны. Реальность напоминает фильм ужасов.
Если ее воспринимать прям очень всерьез, то да.
В «Идиократии» люди в конце начали возделывать землю. Сейчас же тебя просто сожрут и посмеются. Вот где параллель с фильмом уже теряется.
И все же в современной американской музыке есть много альтернативы. Это Death Grips, One of Tricks Point Never, Ariel Pink. Я многих могу перечислить артистов. Что вы думаете об этой другой стороне современной музыки? Кажется ли вам, что эти музыканты ведут правильную политику в искусстве?
Вне сомнений, на смену Ариэлю Пинку мне должны прийти другие исполнители. Где же молодежь, которая будет развивать музыку? Может, они существуют, и я просто не там искал, но если бы они были, то я бы о них знал, потому что они играли бы похожую музыку. Но, может, я не знаю о них, потому что они исполняют нечто совершенно иное, электронику или что-то другое. Я совершеннее понимаю критику, что есть иллюзия того, что ты делаешь что-то экспериментальное, критику экспериментальной музыки. Я с этим знаком. Я верю, что есть люди, которые нарушают общепринятый порядок, смотрят вперед. Есть разница между Bad Hole Surfers и Мадонной.
Ну вот, к примеру, группа Sonic Youth — большие фанаты Мадонны, и их музыка даже связана между собой.
Да, я помню, как они это делали, но Мадонна лучше разбирается в груве, чем Sonic Youth. Мне кажется, что суицид Курта Кобейна был катастрофой по многим причинам. Он мог бы стать замечательным куратором и мостиком между музыкальными сценами, например, фанатами Sonic Youth и людьми моего поколения. Возможность наладить связь между людьми 90-х и поколением нулевых была упущена. Нет между ними прямой связи, которая должна была быть. И вот мое предположение, почему так произошло. Кобейн не был знаком с Ариэлем Пинком. Он продвигал много лоу-файной музыки, но не музыку Ариэля. Это была ошибка. Тема очень серьезная. Возможно, экспериментальная музыка, к примеру, музыка Джона Кейджа, несет свою правду. Поп-музыка притворна.
We'll be right back. maybe in past I was kind of preconceived about Kurt Cobain, but
возможно, в прошлом я был предвзят по отношению к Кобейну, но сейчас я понял, что он сыграл огромную роль в популяризации музыки. Он открыл людям огромное количество забытых и полузабытых групп.
Точно, согласен с этим на 100%.
Я бы еще хотел обсудить с вами ретро-клише в современной музыке. К примеру, и ваша собственная музыка построена вокруг ретро-мании, вот этом звуке прошлого. Что следует делать современным артистам с ретро-манией, чтобы превратить ее во что-то новенькое?
После того, как появился Vaporwave, я понял, что в итоге это стало музыкой, которая звучит как саундтрек «Полиции Майами». В моем случае, да, это ретро, но ретро в смысле средних веков и ренессанса. Я всегда был заинтересован ранней полифонией, церковной музыкой. Музыка 80-х, я полагаю, мобилизовала эти идеи тоже. Гармонии — вот в чем я заинтересован. Я не пытался звучать как группы 80-х, я был заинтересован в гармонических оттенках. Исследовал их. Когда я только начинал писать музыку, я использовал лупы. Если говорить об альтернативной музыке, что в ней происходило, в ней не было никаких терций, гармонических оттенков. Я думал, что мобилизирую эти инструменты, вызову воспоминания о 80-х, потому что это было последней эпохой, когда люди использовали эти приемы в музыке, и при этом многие слушатели помнят эту музыку. Но сейчас это обычное дело. Даже в чарте Top 40 это были просто оттенки, гармонии.
Я знаю, что вы не противник поп-музыки, и мне кажется, что существует как много хороших поп-исполнителей, так и плохих. Вот недавно я читал много отзывов на новый альбом Taylor Swift, и, как мне показалось, журналисты прям пытались убедить меня, что альбом звучит клево, что это не очередной дурацкий поп-альбом, а музыка для людей с хорошим вкусом. Как вы смотрите на современную поп-музыку? Вы слушаете каких-то исполнителей?
Может, год назад я узнал о существовании Taylor Swift. С другой стороны, ты просто не можешь этого избежать. Это похоже на изнасилование. Ты просто не имеешь другого выбора. Однажды я подумал, что это музыка для малышей. В этом нет ничего плохого. Может, я ошибаюсь? Семилетки слушают топ-10 от доктора Пеппера, но ведь эту музыку слушают взрослые люди, всерьез описывают ценность такой музыки. Об этом пишут книги. Это циничная манипуляция. В связи с этим тема поп-музыки усложняется. Уже не сделаешь ничего более попсового, чем то, что записывается сейчас. Это безжизненная музыка. У нас в клубе вечеринка, вечеринка, все круто. Эта музыка никак не связана со страданиями, правдой, надеждой на лучшее. Это просто реклама. Она повсюду, ее не избежать, от нее не спрятаться. Это фильм ужасов. Порой я просто выхожу из магазинов, потому что не могу терпеть, как какой-то робот из динамика призывает меня радоваться без всяких живых чувств, без любви, без доброты.
А какой музыкой вы сейчас наслаждаетесь?
Порой найти музыку еще сложнее, чем ее написать.
Как музыкальный журналист, прекрасно вас понимаю.
Я соскучился по музыке Джона Тавенера и слушал ее. Если вы знаете, он был композитором и создавал музыку для литургий. Среди его произведений, например, «Оберегающий покров». Его музыка немного напоминает мне саундтреки для игр. Еще мне нравится старая 8-битная чип-тюн-музыка. Особенно интересно, что эти люди даже не были особенно увлечены музыкой. Они хотели добиться акустического звука с помощью электронных инструментов.
Thank you.
Хотелось бы поговорить про ваши тексты песен. В одной из них вы поете «Не могу жить без личного пространства». А сейчас вам его что, не хватает, когда вы живете в квартире с женой посреди закрытого Лос-Анджелеса?
Не жалуюсь, это старая песня. Тогда личного пространства не хватало. Когда я создавал трек, то не смог воссоздать это чувство подлинно. Я рассматриваю этот текст как аллюзию на то, что за нами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наблюдает реклама.
Вы сейчас пишете что-то новое?
Я в процессе. Последние пара лет были непростыми. Умер мой брат. Я вновь прихожу в себя. Меня восприняли несколько неправильно. Я имею в виду то, как оценили мой последний альбом. Я потратил 5 лет, работая над ним.
Я не думаю, что вам стоит так много внимания уделять отзывам на творчество. Вы все-таки автор, вы музыкант, вы вольны делать, что хотите. Люди по-прежнему любят вашу музыку и слушают ее.
На 2 первых треках на альбоме я как Иоанн Креститель. И вот наступает 2020 год, и я такой: «Почему никто не сказал? А ведь Джон Маус говорил вам». Конечно, вы правы. Мне не стоит так сильно беспокоиться об этом. Это так тупо зацикливаться на этом. А вы слушали новый альбом Тейлор Свифт?
Да, но не полностью. Мне понравилась пара песен. Одна из них — «The Last Great American Dynasty». Ну, вообще, я ожидал услышать black metal, судя по обложке альбома.
Это было бы круто.
Мне кажется, Тейлор Свифт надо коллабнуть с Бурзум.
Да, да.
Это было бы куда интереснее.
Это совершенно сатанинская тема. Что вы думаете об этом?
Может, она как-то связана с Биллом Гейтсом. Вы знаете, это безумие, но многие в России испуганы из-за планов Гейтса чипировать людей.
Это было бы очень интересно.
Да, чипы со встроенным новым альбомом Тейлор Свифт.
Отсюда из Америки сложно понять о том, что думают русские. На нас сыпется пропаганда, и уже непонятно, правда или нет, авторитарный ли у вас президент. Возьмите, к примеру, Pussy Riot. Я ничего об этом не знаю. Все, что я знаю, что это была группа девчонок, которые ворвались в храм и засветили грудью перед старыми тетками, а потом их арестовали. Где вы берете правдивую информацию? Повсюду обман. Хочется бороться с этим. Я не знаю, где искать подтвержденные данные обо всем этом.
Вам придется прочитать 1000 статей и в итоге не получить ответа. Я работаю в новостной журналистике, так что каждый день приходится читать множество статей, от этого просто голова кругом идет.
Мы можем говорить какие-то банальности по поводу идеологии ЛГБТ. Стоит ли это осуждать на уровне повседневного обсуждения? Допустимо ли усыновление детей однополыми парами? Может быть, это было в 70-е круто, и с этим согласятся многие люди из этой эпохи, которые бы умерли за эту идею. Мне нравится, когда непосредственно и искренне люди исповедуют идеологию квир-культуры. Но когда эта идея используется, чтобы мобилизовать общество и чтобы еще более усилить разделение внутри общества на разные типы людей, это способствует еще большему разделению людей. В этом есть что-то зловещее.
А что вы думаете о Black Lives Matter? В России об этом говорят каждый день.
Мы все против арестов и насилия по расовому признаку, против неравенства. Но люди, которые думают иначе, скажут, что протесты идут не из-за этого. Они совсем не о расовом равенстве. Что-то очень странное. Люди по обе стороны согласны, что убийство Джорджа Флойда ужасно. Но люди с другой стороны говорят, эти процессы не то, чем кажутся. Это все очень сложно.
Может, нам лучше обсудить ваше возможное сотрудничество с Молли Нильсон или с Арелем Пинком? Не собираетесь записать с ними новые песни?
Надеюсь, я на связи с Ариэлем в Лос-Анджелесе. Да, думаю, мы что-то запишем.
Вы с ним видитесь?
Да, он единственный, с кем мы виделись во время пандемии. Мы оба пока что взяли паузу, но надеюсь, что вдохновение придет, и мы возьмемся за совместную работу. Молли сейчас в Берлине, я давно с ней не говорил, но она классная артистка, не правда ли?
Да, у меня был шанс с ней пообщаться, я у нее интервью брал несколько лет назад. Она была очень милой, вежливой. Мне нравится также музыка Ариэля Пинка, особенно его альбом «Пом-пом». Так что вы должны ему сказать, что он записал шедевр, и что есть в России один парень, который обожает этот альбом.
Я слышал изначальную версию альбома. Чем больше людей встает между ним и музыкой, тем более непонятной становится его музыка. На первых альбомах он записывал все сам один. Мне кажется, мы с ним одинаково подходим к исследованию музыки. Ариэль сказал мне, ты должен посетить Москву.
Да, точно.
Он сказал мне, что только в Москве по-настоящему ощутил себя рок-звездой. Вы, наверное, устали это слышать, но для меня Россия — это своеобразная икона, что-то одухотворенное.
Россия — уникальная страна, как и США. Я там никогда не был и, наверное, испытал бы то же самое от поездки, что и вы в Россию.
Для нас стало сложно путешествовать друг к другу. Вот что я слышал. Нужно получать разрешение и все такое.
Да, к сожалению, россиянам сложно сейчас поехать в США, и дело даже не в COVID-19. Вы можете дать какой-то совет молодым музыкантам? Не делать этого, делать вот это.
Нет одного рецепта для творчества. Просто надо пытаться и пытаться, насколько ты можешь. Вы, как пишущий человек, должны меня понять. Сложно быть властелином языка и извлекать из него правду.